программа на микрокосмических процессах, о том, что происходит внутри человека, то Козерог рассказывает о том, что происходит и в нем, и в космосе. Хотя есть и внимание к некоторой повседневности. Отсюда проистекает такое важное различие в поэтике. То есть в тропике рака герой занят именно повседневностью, он сосредоточен на повседневных образах, и он создает особые космогонии. То есть его какие-то очень важные идеи, такие пародийные космогонии он создает, его очень важные идеи, они облечены в язык и в знаки повседневности. То есть Миллер не... Вот на этом построен весь тропик рака. Он говорит о чем-то большем, чем о повседневности. То есть он говорит о сексе, о женщине, о физиологических особенностях человеческого организма, о том, что происходит на улицах города. Это нечто большее. Не то, что в этом какой-то символический смысл, а в этом именно единичное, которое преображает формат всеобщего. А уже в тропике Козерога речь идет не только вот об этом. Здесь присутствуют вот эти пародийные космогонии, вот то, что он говорит о чем-то, не знаю, конечном, повседневном, но за этим, но в этом заложен какой-то такой глубинный смысл. То в тропике Козерога он это разворачивает, он это объясняет, он выходит на философский уровень, он выходит на символический уровень, он начинает разговаривать уже там аллегориями. И в этом смысле тропик Козерога комментирует то, что было написано в тропике рака. В тропике рака нам нужно разгадывать эти космогонии. Нам нужно понимать, почему вот у него образы такие, именно такие. В тропике Козерога он больше нам как бы все это разворачивает, раскрывает, рефлексирует и так далее. Мы говорим об образе женщины. Вот все, что на самом деле Миллер хотел сказать о женщине, он сказал в первых двух романах. Но, как оказалось, не все. «Тропик Козерога» — это роман, который расшифровывает то, что впоследствии, те сложные вещи, которые он говорит в романе «Тропик рака». Это действительно достаточно сложные вещи. Несколько таких составляющих, несколько концепций, которые лежат по ту сторону Генри Миллера. Как он говорит о женщине, говорит он как человек, выросший, наверное, из культуры 19 века. Первый персонаж, который здесь, конечно, интересовал Генри Миллера, который завораживал его, был Отто Венингер, автор знаменитой, очень популярной книги «Пол и характер», которую одно время читал Генри Миллер, читали абсолютно все. В России читали Венингер, он был переведен на все языки, да, такой австрийский мыслитель, рассказавший нам о мужском, женском начале, вообще о характере, не знаю, еврейской природы человека. Книга, которая квалифицируется антиженская, антисемитская, довольно любопытный мыслитель, действительно оказавший влияние на мысль, вообще на литературу начала 20 века. Он говорит о женском начале. Что такое женское начало? Коротко, я не буду подробно углубляться в Отто Венингера, как я углублялся в анархизм. Скажу лишь буквально несколько слов. Как примерно себе Отто Венингер представляет женщину. Да, вот женская сущность. Женская сущность. Не значит, что он генерализирует. В женщине может быть много мужского начала. Но женская сущность все-таки он описывает достаточно негативно. Женщина не имеет логического и нравственного императива. То есть понятие долг, понятие нравственность, понятие идеи, понятие логика. Все это органически чуждо женщине. Абсолютная женщина лишена «я», делает вывод Венингер. Женщина не имеет души. Все чисто женское начало в культуре, вот где чисто женщины прописываются, не нравственные женщины, не женщины, в которых есть какое-то мужское начало. Вот, например, Ундина. Чистая женственность. Существо, не имеющее души. Да, женщина не может быть гением, сообщает нам, провозглашает Отто Венингер. Гениальность он описывает как индивидуальный путь, гениальность он описывает как связь со всеобщим. Женщина гением быть не может. Женщина не гениальная. Женщина очень пассивна. Женщина принимает чужие идеи. Женщина, на женщину очень легко воздействовать. Женщина впитывает быстро чужие идеи. Женщина подражает тем, с кем она связывается. Да, она является, может быть, пассивным, бессмысленным таким отражением своего мужа. Там, повторяет его идеи, потом будет жить другим, будет его идеи повторять. Женщина устроена таким образом. Женщина пассивная материя, как ее определяет Аристотель. И, соответственно, индивидуальный путь женщине не свойственен, как и не свойственна ей гениальность. Не свойственна ей гениальность и по той простой причине, что женщина лишена самого главного и основного человеческого качества. У женщины нет свободы воли. Соответственно, если у женщины нет свободы воли с точки зрения Венингера, то женщина и лишена человеческой способности любить. Женщина бессмысленна, резюмирует Отто Венингер. Женщина целиком сосредоточена на половом акте. Все мысли женщины, вся ее деятельность, она исключительно имеет своей целью половой акт. Очень подробно, скажем, Венингер говорит о том, почему среди женщин так развито там сводничество и так далее. Он очень подробно это описывает и говорит, что это именно в структуре самой психологии женщины. Потому что женщине важно все подготовить для возможного будущего полового акта. Вот. Пассивность женщины, бессмысленность женщины. Бессмысленность женщины, неструктурированность женщины, отсутствие свободы воли, отсутствие гениальности, абсолютная пустотность женщины. Вот об этом говорит Венингер. Это разговор по поводу именно женского начала. То хорошее, что есть в женщине, это обязательно привнесено, скажем, мужским началом в ней. Женщины могут быть талантливыми, не могут быть гениальными, но талантливыми могут, но это свидетельствует о том, что женщина подражает мужчине. Вот женщине присуще умение связывать все со всем. Скажем, женщина очень может хорошо ассоциативно мыслить, говорить, что красное, желтое, это там, скажем, теплое, это ей напоминает хомячка, это ей что-то тоже напоминает, но в этом во всем нет никакого смысла и нет никакой конечной идеи. Женщина ничего не доводит до окончательного суждения. Это та мысль, которую на самом деле высказывала и Вирджиния Вулф, но здесь она, но Вирджиния Вулф это все делала не упреком женщине, а как раз наоборот, говорила о свободе. Хотя как раз Венингер говорит о том, что женщина глубоко по своему основанию не свободна. Вот. И на Миллера это, конечно, определенное влияние оказало, но были и другие какие-то источники. Прежде всего, это персонаж Молли Блум, главная героиня романа «Улисс». Мы открываем последнюю часть романа, и женское начало типично венингеровское, да, оно представлено там. Вот этот бессмысленный поток ассоциаций, где связи между вещами устанавливаются не ради того, чтобы что-то сделать, как это делает мужчина, а просто ради них самих, где отсутствует абсолютно какая бы то ни была этика, такое животное начало, заговоривший кусок мяса, не обладающий ни этикой, ни нравственностью, ничем. Такая вот этот текст. Такое сползание именно магмы, да, а не текст, не структуризация, бесконечность, вырастание тела Молли до космических масштабов, ее телесность разрастается до космизма, телесность, в которой никакой души нет. Молли лишена души. Это чистое говорящее тело, говорящая физиология. Она на стороне вещей, она среди вещей. Это вот чистый такой проект. Проект именно телесности. Нацеленность на половой акт у Молли очевидна. Она только об этом говорит. Она всегда говорит «да» потому что она пассивная, и слово «да» будет все чаще и чаще появляться вот в этом монологе, засыпающий Молли Блум, и к концу количество слов «да» увеличиваться будет, и в конце она будет каждую буквально через слово произносить «да», 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 то есть я согласна с каждым, я согласна с любым, и так далее. Вот это она будет говорить. Но главное это то, что Молли Блум равнозначна самой телесности мира. Это становящийся мир, это мир изменчивый, это чистая материальность. Если мы хотим узнать, что такое становление жизни, что такое мир, что такое жизнь сама по себе, вот его текучесть, то надо просто посмотреть, достаточно посмотреть на женщину, достаточно понять женскую сущность и женскую специфику. Вот, но очень важно понять, что для у Джойса не было какой-то концепции женщины. У Джойса вообще никаких концепций не было. Джойс – это создатель текстов. Джойс там воплощает просто определенные тексты. Да, это просто вот язык говорения, вот он вот такой. То есть это вот то, что накопило человечество по поводу женщин. Не знаю, что он сам так думает. Хотя он действительно так думал. Это правда. Но для него это прежде всего была игра. Текстовая. Он там текстовые задачи решал, а не онтологические, как Генри Миллер или как Вейнингер. Да, ему плевать было с высокой колокольни на всех этих женщин, но он писал вот этот текст, потому что культура предложила вот такие коды расшифровки иного, то есть женщины. То есть само тело есть материя жизни, безмерность совершенно сексуального желания, безграничность, бессистемность, бесструктурность, ускользание от понимания, от какого бы то ни было вменяемого там, понимания. Символисты много говорили о женщине, мифологизировали женщину, но можно об этом много говорить, ни одну лекцию, ни две, ни три, как символисты воссоздавали женщину, как это делал Блок, как это делал Брюсов. Но принципиально, наверное, одна такая, вот это можно свести, наверное, может быть, к одной какой-то мысли, что женщина – это бессознательная в человеке. Бессознательная, то есть равная сущности жизни, равная материи, равное глубинному импульсу человеческого «я». Я пойму в себе не только свое мужское начало, которое является сознанием. Да, вот наша цивилизация – это проект сознания. Наш ум – это проект сознания. Это чисто мужские качества. Но есть и бессознательное, глубинная сущность человека. То, что заложено в основе человека. Это начало женское. Вирджиния Вулф, она создавала феминистский проект такой, но тоже вот эту парадигму она, безусловно, использовала. Женское начало как бессознательное, мужское начало как начало сознательное, осознанное. Сюрреалисты внесли здесь довольно серьезный какой-то вклад, хотя в сущности они просто упростили, убрали мистику, но также точно. Что для них было важно? Также точно они, конечно, мыслили женщину как существо бесструктурное, как существо бессмысленное. Бессмысленное не в смысле, что оно ни к чему и можно уничтожить. Нет. Бессмысленное в смысле, что не обладающее никакой смыслом, как вещь, да, как предмет. Все уклоняется от смысла и уклоняется от понимания. Сюрреалисты, да, ну что за сюрреалистические образы женщины? Ражек Каюа пишет трактат «Самка Богомола», свой знаменитый трактат, очень скандальный. Луи Арагон пишет текст, который называется «Кон де Рен», да, ну переведен так интеллигентно «Лона и Рене». Жорж Батай пишет сюрреалистический роман «История глаза», где совершенно чудовищные женщины, да, там описываются всякие специфические половые акты, и в конце концов одна из героинь там насилует священника, там связывает его гениталии, отрезает их, это все происходит в церкви. То есть в церкви, куда приходил, например, Дон Жуан, то есть это вот это Дон Жуанство, это скорее все-таки черта не мужская, а именно женская. Все перевернуто. Опять-таки бесструктурность, опять-таки непознаваемость, опять-таки материальность и бессознательность женщины постулируется. Но здесь постулируется и еще другое. Да, самка Богомола, так же как и Симона, это существа, которые убивают своих сексуальных партнеров. Самка богомола откусывает ему голову. Паучиха убивает своего партнера. То же самое делает Симона. То же самое символически делает каждая женщина во время сексуального акта. Женщина полностью поглощает, мужчина полностью его уничтожает. И женщина неистовая в любви. Вот сюрреалистическая женщина — это женщина безумная, неистовая, ненасытная, поскольку это как бы такая всасывающая в себя весь мир пустота. Это то, откуда все начинается, и то, где все заканчивается. Женское начало — это начало, которое невозможно наполнить, невозможно удовлетворить. И женщина есть существо бесконечное. Для чего нужна мужчине женщина? Ну, для самопознания. Для сюрреалиста женщина — это средство все-таки обнаружить в себе бесконечность. Увидеть в себе бесконечное, увидеть в себе бессмертие, преодолеть свою ограниченность, замкнутость и так далее. У Даниила Хармса в некоторых его текстах, если почитать, он специфически тоже изображает женщин, тоже можно обнаружить вот эту бесформенность женщины, растекаемость женщины, бесструктурность, чистую материальность, избыточность материального, такие полные, грязные, заволошенные женщины. Это формат женщин, скажем, Даниила Хармса. Бесструктурные, материальные, вид, такая бессмысленная жизненность. Вот. Для сюрреалиста женщина — это все-таки возможность увидеть в себе бесконечность. Это манит, манит человека, мужчину. Бесконечность манит. И в то же время пугает. Бесконечность пугает, и в то же время манит. Бесконечность — возможность, вглядываясь в бессмысленную бесконечную женщину, мы видим в себе ту же бессмысленность и ту же возможность для безграничного и бесконечного развития. Вот эти представления были представлениями Миллера, так же, как они были представлениями Жака Лакана и представлениями Жоржа Батая. Для Батая и для Лакана, пишет их современный исследователь, женщина не есть объект наслаждения, что очень важно, а тем более объект подавления. Не имея в силу физиологических особенностей организма никакого предела в достижении наслаждения, женщина в сущности своей беспредельна. Познавая беспредельность женщины, мужчина открывает собственную неопределенность и ограниченность. Вот описанная модель. Вот, это беспредельность, ненасытность сексуального влечения, и мы открываем собственные пределы, ну, в смысле, мужчины. Вот тропик рака. Как он изображает здесь женщин? Я оговорюсь, что здесь, сейчас я буду говорить о менее глубоких вещах, а потом попытаюсь поговорить о тропике Козерога, где все это будет уже расписано, уже отрефлексировано. Но это уже здесь отрефлексировано. Здесь это просто задано в образах, в пародийных космогониях. Безграничная глубина желания женщины. В тропике рака, как это реализуется? Ну, по неспособностью женских персонажей как бы удовлетворить сексуальную потребность. Да, вот он говорит об Илоне. Она лежала в Лондоне на Тоттенхэм Корт Роуд, задрав юбку, дрочила. В ход шло все. Свечи, шутихи, дверные ручки. Во всей стране не было ни одного фаллоса, который подошел бы ей по размерам. То есть вот эта сопредельность и беспредельность женщины соответствует беспредельности материального мира. Наш мир беспределен, наш мир вечен, наш мир бесструктурен. Его невозможно наполнить. Вот эта идея беспредельности реализуется здесь не только вот в образе этих вот безумных женщин, для которых ни одного фаллоса нет, чтобы их как-то удовлетворить. Еще одна физиологическая особенность. То есть это, вы чувствуете, что это космогония, да? То есть это не просто женщина, которой там все время нужно себя мастурбировать, а это именно момент беспредельности. Это глубже, чем то, что он говорит. Он изображает все время полных женщин, Миллер, то есть таких жирных, материальных, избыточно телесных, крупных. Ну, во-первых, была определенная мода, да, если вы посмотрите какое-нибудь порно начала века, то там обычно такие помпушечки и так далее, вот полные женщины, не бывает таких вот, то, что нам сейчас порнокультура предлагает, не бывает, во-первых, стандарта, вот, который на нас сваливает плейбой, и не бывает вот этой такой изящной худобы. А вот так, такое вот реальное тело, такое полненькое и так далее. Вот у Миллера все женщины избыточно полны, всегда, крупно, всегда это подчеркивает, вот эту бесформенность. Несколько примеров. Вот он описывает полотно Дюфрена. «Здоровая, крепкая, мясистая, голая баба, розовая, как ноготь, с глянцевыми волнами тела, характерно, волны тела. Тело, которое возбуждает, росистое, как заря. Все в движении, ничего мертвого, застывшего». То есть, да, вот эта изменчивость женщины, ее полнота, как беспредельность, как бесконечность, как становление мира. То есть, вот он описывает это полотно, он не просто говорит, ого-го, как смешно, голая баба. Да, он говорит определенные сложные вещи, сложные космогонии сюда заворачивает. О жене Бориса Миллер говорит следующее. Она весит больше 80 килограммов, эта дама. Ну, кстати, немного. Борис весь умещается у нее на ладони. Размеры этой женщины грандиозны. Они-то и пугают его более всего прочего. Вот здесь важный такой мотив, именно мотив стремления к этому, вожделения крупной женщины и страха перед крупной женщиной. То есть страха перед пустотой и страха перед бесконечностью. Вот этот мотив, он для Миллера был очень важен, потому что здесь включался вот эти его всякие мазохистские проекты и мазохистские фантазии. Миллер был, как известно, мазохист. Да. Вот именно женщина, то есть мужчина получает удовольствие, когда вот это его пугает, когда женское начало его пугает беспредельностью желания, беспредельностью собственной телесности и так далее. Вот что он, Карл Аженет, подруги Филмора, говорит. Да, это вот как бы реальный персонаж. Карл — это Альфред Перле, Филмор — этот... Он забыл фамилию, ну не важно. Что он говорит о Женет? Она здоровая, огромная бабища, причем при том довольно дикая. Я с удовольствием подъехал бы к ней, да ведь без глаз можно остаться. У Филмора все время руки и морда были исцарапаны. Ну, от впечатления самого Миллера. Да, я вот свою книжку воспроизвожу, но 10 минут, а потом что-нибудь новое поговорю, потому что мне это неинтересно уже. Вот, просто надо какие-то вводные вещи. Вот впечатление самого Миллера. Ее звали Женет. Это была крупная, пышущая здоровьем девка крестьянского типа с полусъеденными передними зубами. Жизнь била в ней ключом, а в глазах горел сумасшедший огонь. Да, очень смешно, да? Крупная, пышущая здоровьем девка, да, вот избыточная телесность, то есть жизненность, материальность, с полусъеденными передними зубами. Она столько жрет, как лошадь, да? Что вот, что зубы даже съела свои собственные. Жизнь била в ней ключом. Ну, тут не совсем правильный перевод, через нее себя осуществляла жизнь, да, все-таки. А в глазах горел сумасшедший огонь, да, вот это очень забавно. Тоже безграничность тела, он очень любит описывать. Потом, сейчас это тело реально, да, но потом оно будет космическим, это тело. Про Илону. Мужчины влезали в нее целиком и сворачивались калачиком. Бедный Карл. Он мог только свернуться калачиком внутри нее и помереть там. Она вздохнула, и он выпал оттуда, как дохлый моллюск. Вот мужчины все время выглядят ограниченными, миниатюрными, маленькими, а женщинами гигантскими, огромными в «Тропике рака». Почему? Там нет маленьких женщин, никаких. Борис весь умещается у нее на ладони. Женщина в романе все время доминирует, да, вот... Ему, даже Нед говорит о Филмере, ему нравилось, как я дралась с ним. Он настоящий дикарь. То есть мужское начало статично, женское начало безгранично. Женское начало динамично. Мужское начало – это разум. Женское начало – это бессознательное. Но в данном случае, смотрите, речь только о материи. Бесформенная гигантская материя, ничем не ограниченная, стремящаяся к преодолению – бесконечное начало. Что еще важно? Здесь, в «Тропике рака», что женщины все время врут. Все время лгунья. Да, мы не знаем, какая Жанет, если вы помните, там она хочет замуж за Филмора, и никто не понимает, кто она. Кто-то говорит, она шлюха. Да, она хочет заполучить богатого американца. Мы не знаем, шлюха ли она. Нет оснований. Спрашивают у подруги, да она же шлюха. Она там спала даже со... Ну, подруга сама шлюха. Ну, разве можно верить? Вот... Поэтому непонятно. Женщина ускользает от понимания, и женщина всегда лгунья. Ни один образ до конца не понятен. Да, они все время лгут. Там про Илону говорит, ее глотка полна лжи и фальшивых обещаний. Постоянно шлюхи, да, которые все время лгут, все время обманывают. Вот ничего не проясняется. Там у Миллера просит на улице девушка деньги. Он ей там дает, потому что он очень добрый, она уходит и так далее. И мы не знаем, она его развела на деньги или ей эти деньги были нужны. То есть мы так это не узнаем. Потом вот этот образ сумасшедшей русской девицы, там графини, или которая, какая она там графиня, никто не знает, графиня, не графиня, чего у нее там. Вот, все время что-то врет, все время обманывает, все время ускользает от понимания. Ну, проект, который вот очевиден в «Тропике рака», проект взаимоотношения с женщиной. То есть мужчина соприкасается с этой пустотой. И в момент соприкосновения с пустотой, встречи с этой пустотой, с этой бесформенностью, с него сползает все его конечное начало. С него сползают все мысли, вся нравственность. Вот это процесс рождения. Процесс возвращения к себе, своему глубинному началу, к бессознательному. Ты соприкасаешься с женщиной, которая все время врет, которая обманывает, которая заставляет тебя лишиться своего как бы субъективного «я», которого и нужно лишиться, потому что у нее нет души. Да? Душа – продукт искусственный. Душа – это субъективный продукт для Миллера. То есть вот, и вот этот процесс распада, процесс распада, он очень важен. То есть в процессе распада мужчина именно рождается. В процессе распада он может обрести себя. Вот эта идея пробуждения через женщину, она очень важная для «Тропика рака». И в этот момент, когда ты лишаешься нравственности, ты лишаешься собственной ограниченности, ты существуешь по ту сторону добра и зла, ты лишаешься чувственности, ты как бы преображаешься, становишься каким-то таким огненным богом. Вот как он говорит, я прошел через это, я возродился, и я стал богом, говорит Миллер. То есть он расстался, то есть нужно на самом деле это преодолеть. Нельзя застревать вот в этой ситуации. Самое опасное – это именно вот влюбляться в женщину и застревать вот в этих эмоциях. Нужно именно идти дальше. И для Миллера это существенно. Роман «Тропик рака» – это роман, когда он уже расстался с той, которую он любил больше всего на свете, которую он любил больше Бога. Это очень болезненный, приятный процесс саморазрушения, но в нем не нужно останавливаться. Нужно именно идти дальше, иначе процесс, он станет твоим «я». Вот, поэтому здесь еще есть мазохизм. «Мы начали вместе пляску смерти», — говорит Миллер Амоне о себе. «И меня затянуло в водоворот с такой быстротой, что когда я, наконец, вынырнул на поверхность, то не мог узнать мир. Когда я освободился, музыки уже не было, карнавал кончился, и я был ободран до костей». То есть вот этот шаг к отрешенности от «я», он осуществляется именно посредством женщины. Что он еще пишет здесь, в «Тропике рака»? Есть несколько идей, которые я скажу, прежде чем перейти к, наверное, более интересному, более глубокому «Тропик Козерога». Ну, он описывает здесь женские гениталии достаточно подробно. Там есть такой полумистический эпизод, где Ван Норден разглядывает гениталии своей подруги, там с фонариком, и ничего там не находит. Ничего интересного, ну, дырка и дырка, и начинает читать книжку. Миллер же говорит, что нет, это начало Вселенной, это абсолютная всасывающая в себя пустота. Это не абстрактный ноль, а вот это начало, из которого все рождается. Это очень важный момент, то есть женщинам сродни вот этой пустоте, вот этой изначальной жизненной энергии, биологической воли, воли, которая и биологическая, и эротическая, и творческая. Но только все там представлено в таком синкретическом виде. То есть женские гениталии, они обретают таким образом такой мистический смысл. Отчасти тот же смысл, который они обретают у Жоржа Батая в его порнографических стихах и в его романе «Синева небес» и, соответственно, «История глаза». Вот он это говорит. «Когда я смотрю вниз в эту расселину, я вижу в ней знак равенства, мир в состоянии равновесия, мир, сведенный к нулю без остатка. Не нуль, на который Ван Норден направлял свой электрический фонарик, не пустоту, разочаровывающую возбужденного мужчину, просто арабский нуль, значок, из которого вырастают бесчисленные математические миры. Точка опоры, где уравновешиваются звезды и мимолетные мечты. Машины легче воздуха, невесомые протезы и взрывчатые вещества, делающие эти протезы необходимыми». То есть это такое завораживающее зрелище именно такого первоначала. Вот. И, ну, как бы еще один момент, последний, прежде чем я закончу, с тропиком. Это момент, связанный с тем, что Миллер говорит о такой неорганической сексуальности в своем романе. То есть есть сексуальность, которая окрашена субъективностью, не знаю, влечением, там, интересом, чувством, эмоциями. Вот эта сексуальность, против которой Миллер восстает, это сексуальность, которая связана не только с любовью, или с ненавистью, или со страхом. Когда есть страх, значит, есть субъективность, значит, еще не преображен. Это то, что называется неорганическая сексуальность, влечение мира. Вот именно поэтому Миллер склонен женщин именно описывать как вещи. Поэтому очень много изображает проституток. Ну, потому что, во-первых, хорошо знал, во-вторых, это как бы такая вещь, как бы такая тут нет психологии, да, вот это очень важно, что он депсихологизирует своих проституток. Там у него есть одна проститутка, она стесняется, там, чем-то закрывается. Кому она, не знаю, это пусть. Вот другая, она совершенно не стесняется, там, она подмывается, прям. Вот это чистая такая депсихологизация. Вот. Депсихологизированный половой акт. Половой акт, который больше, чем половой акт. Половой акт, в котором нет чувственности, нет, не то, что там нет любви, вообще это все непонятно, нет никаких эмоций. Есть именно безликое влечение Вселенной. Вот это очень важно. Это не половой акт из тщеславия, потому что там 80% мужчин занимаются им из тщеславия, не потому что им это надо. Из тщеславия, просто себя утвердить, себя показать. Ну, людей посмотреть, да, вот как бы так. Да, или этим занимаются из, как бы, с целью насилия, да, утвердить свою власть. Или подтвердить свою власть. Тут этого ничего нет. Или этим занимаются, потому что ты любишь человека. Тоже этого ничего нету. Но вот, или просто по привычке, да, ну, как бы легли, но почему бы и нет. Да, вот как бы, как он это тоже описывает, да, механизированное, это он цитирует Эллиота, там, Ван Норден занимается любовью, вот они как, и он на меня смотрит, говорит, как аппараты вот так вот приходят в взаимодействие. Это тоже не это, а это именно безликое такое влечение Вселенной. Через меня говорят какие-то первозданные силы. Это до всякой психологии, до всяких эмоций. Вот о таком сексуальном акте, о таких взаимоотношениях думает и говорит Миллер. В романе «Черная весна» есть несколько эротических сцен, есть тоже женщины, есть тоже крупные женщины, там более мелкие, в основном, конечно, крупные, опять-таки лживые, здесь все повторяется. Но ничего здесь принципиально нового для нас нету. Нутропик Козерога – это создание такой эротической вселенной, эротической утопии, которая… Но здесь уже все, вот я повторюсь, здесь Миллер по большому счету как бы рефлексирует по поводу того, что он делает в тропике рака. То есть все гораздо сложнее оказывается, чем я сейчас вам рассказал. И здесь он выводит образ Моны Мары, потерявшей имя своей жены Джунадит Смит. Собственно, вся эта трилогия написана исключительно ради нее. Личный, индивидуальный опыт. Да, ну а Моне, может быть, чуть попозже. Ну а пока, наверное, все-таки о сексуальности. Что же происходит с сексуальностью в современном мире? Как она развивается? Вот для Генри Миллера изначально, мы с вами говорили в прошлый раз, вот есть некая энергия, рождающая жизнь. Не знаю, дао, не дао, как угодно, бессознательное, вот первооснова бытия, нечто доматериальное. Эта энергия несет в себе творческий импульс. Стремление воспроизводиться, есть еще такое, продолжать себя. И сексуальность, удовольствие. Вот, в конце концов, это разные вещи, воспроизводиться, и этим мы отчасти немножко от животных и отличаемся. Что мы не только воспроизводимся, но мы еще и удовольствие получаем. То есть мы можем, не воспроизводясь, получать удовольствие, а они как бы нет. Да, в этом наше большое преимущество. Отчасти этим мы отличаемся от животных тоже. Вот. Но во всяком случае, вот эта энергия, она все в себя вбирает. И вот на определенном этапе возникают разрывы. Есть определенная линия на чистую сексуальность, на чистое удовольствие, на воспроизведение и творческая линия, и рациональная линия. Да, вот наша цивилизация в основном уделяет, то есть все это разводится на русло. Это все не вместе, это все разведено. Наш творческий порыв не имеет отношения к нашему сексуальному порыву или к нашему стремлению воспроизводиться. Наш сексуальный порыв и сексуальное влечение не значит, что мы собираемся сейчас же вообще размножаться в диких количествах, как кролики, совершенно наоборот. Да, и ровно наоборот как раз идея у нас. Главное не размножиться сейчас. Вот именно потому, что есть сексуальное влечение. И к творчеству это не имеет вообще никакого уже ни малейшего отношения. И к рациональности, к нашей карьере и так далее. Вот. Соответственно, вот эти энергии, то есть сексуальность, она становится такой реактивной. Да, вот она становится одним из возможных вот этих русел. Вот, в тропике Козерога все такое ощущение, что с цепи сорвались. Это даже не тропик рака, а гораздо больше. Все просто сошли с ума, помешались на сексе, на собственных гениталиях. Только сексом и занимаются в свободное время. Мужчины охотятся за женщинами, женщины охотятся за мужчинами. Разговоры все только сводятся к сексу. Это при том, что это один из самых сложных романов. Вот. Индивидуальное сексуальное влечение, я с этого этим закончил разговор, только как с этого как бы начал. Индивидуальное сексуальное влечение – это вот такая реактивная форма для Миллера. Это биологическая сила. Это как бы либеральный мир такой. На самом деле мир выживания. Охота, то есть женщина становится как бы таким, как бы добычей, или мужчина становится добычей, то есть охота. У кого будет больше? То есть всякий раз сексуальный акт, взятый вот в этом романе, он механистичен, он привычен. Вот это очень вписано в цивилизацию, которая построена на борьбе за выживание. Наша цивилизация строится на основе идеи борьбы за выживание. Хотя лучшее в ней не это. Но природа строится не так. Да, природа богаче. И нет в природе борьбы за выживание. Это Миллер прекрасно понимает. Но наша охота за противоположным полом или охота за противоположным полом – это фундаментальный такой биологический акт. Это такое вот бездумное продолжение материального и природного. Это замкнутость в сфере человеческой индивидуальности. Это отсутствие связи с космическим процессом. Это ужас, это инерция. Цивилизация, города, вся вот эта позднегородская архитектура, она дебильна, да, это вырождение с точки зрения Миллера. Также и наша современная сексуальность, иметь как можно больше женщин, иметь как можно больше мужчин, как можно больше половых актов, это инерция вот этого первоначального творческого импульса, вмещавшего в себе и сексуальность, и то, и это. И биологическая жизнь. Биологии очень много. Нам кажется, наш мир не биологичен, потому что он очень рационален, наоборот. Наша рациональность – это вымороченная такая биологичность. Она проникнута бессознательностью, она проникнута вот этим автоматическим, то есть материальным инстинктом. Это просто его вырождение. Вот это очень важно. Оно не противоречит материи. Оно именно ужасно, потому что оно в худшем смысле этого слова биологично. Вот. Поэтому сексуальный акт препятствует творчеству. Сексуальные поиски препятствуют творчеству. Такого рода поиски. Сексуальная охота, как борьба за выживание, препятствует творчеству и становлению человеческой личности. Вот... Миллер сам захвачен этим движением, он сам пытается от этого избавиться. Собственно, весь роман, который всегда считали сексуальной Библией, является глубоко асексуальным по вообще своей направленности. Это деградация, говорит нам Миллер. Это деградация сексуальности и... Ну, такая вот форма сексуальности в индустриализированной жизни. Это как раз то, что тебе препятствует. Вот такого типа сексуальность. Там охота за женщинами, охота за чувствами, охота за эмоциями, за тщеславием, отсутствие какой-то первозданности во всем этом. Это то, что препятствует, на самом деле, твоему преображению и твоей гениальности. Вот... пассивно следует биологическому закону. Нужно как бы им овладевать этим бессознательным и управлять. Вот нужен другой секс какой-то, более метафизический, но не менее реальный, не менее физический. Метафизический и физический. Вот нужна та неорганическая сексуальность, о которой он пишет. То есть в котором... Человек не утверждает себя, а наоборот, человеческое «я» развоплощается. Всякие эмоции, всякие проекты интеллектуальные должны распадаться в сознании человека. Вот. Миллер действительно пытается выйти из вот этого реактивного движения и... для этого нужно женщину воспринимать скорее как какой-то вот субъект, бессознательный субъект космической энергии. Да, женщина соприродна началу мира, сопричастна, она, собственно, и является началом мира, пустоты, там точки, откуда все возникает, откуда рождается вся мировая субстанция, все идеи. И так далее. Вот Миллер это понимает. И, соответственно, характер сексуальности, он приобретает какие-то вот другие черты. Вот. Несколько, наверное, слов о том, как пересекаются эти два романа, а потом чуть-чуть больше о космогонии. Вот мы говорили о том, что тут три таких момента. Прежде всего, он описывает крупных женщин, телесных, полных. Это было в «Тропике рака». Потом наделенных вот этой неистовством сексуальных, которым ничего не подходит. Вот. и женщина-обманщица. Да, то есть это вот свидетельство об их, свидетельствует о том, что они уклоняются от понимания. В Козероге все то же самое, частично, но и немножко больше. Предельная телесность. Девушка Фрэнсис, она была похотлива и довольно хороша собой. Могучие шотландские титьки и ряд ровных белых зубов делали ее просто ослепительной. Ну, да, ослепительной, как бы, ну там, ну, окей. She was beautiful with strong scotch teeth and row of white even teeth that was dazzling. То есть, вот, ну, так, да, dazzling, да. Ну, в общем, да, ослепительный, хорошо. Ну, как бы трудно себе представить, что это очень красиво, зато материально избыточно. Могучие зубы, нет, могучие шотла... Синя, strong scotch teeth, сказано, strong сказано, да. Ряд ровных белых зубов, да, совершенно верно. То есть физическое здоровье, физическая избыточность... одна из черт. И вот, просто одна из черт. Да, вот у, скажем, Селин то же самое делает иногда, но очень редко. Да, для него это не важно. Для этого очень важно. Он все время будет это все повторять. Это Фрэнсис, да. А вот подруга Агнес, с которой они там все барахтаются глышом в воде. Вскоре в каноэ подгребла подружка Фрэнсис. Здоровенная такая деваха, земляничная блондинка с агатовыми глазами. Ну, тоже как-то здоровенная деваха тут сказано. Да, точный перевод у меня. И вот все же в Козероге это скорее уже следствие. Да, это забудет Миллера много меньше. Да, он там говорит... Полная была, да, там, титькастая, но это его уже не так интересует, как это его интересовало в тропике рака. Он скорее сосредотачивает внимание на беспредельности сексуального желания. Там была только одна, которая, значит, себя там ублажила, а здесь просто все как с цепи сорвались. Это нереально. Фрэнсис, которая уже просто у нее... Она только об этом думает. Только сосредоточена на половом акте. Только на собственных гениталиях. На всех кидается. И он ей говорит, у тебя душа-то есть. Ты же моллюск, говорит он ей. У тебя же мораль моллюска, говорит он ей. Она говорит, ну тебе же это нравится. Вот. Она пытается там соблазнить родного брата, потому что никого нет под боком, да, уже его, вот. Валеска, жена Хайма Лобстера, у которого должны удалить яичники, у нее должны дойти, и она тоже там, у нее с ума сходит она. Сестра Макси Шнайдега Рита, мамаша девушки, которой Миллер дает уроки музыки. То есть он к ней приходит, он все время с дочкой, во-первых, занимается, потому что занимается музыкой, занимается сексом. Во-вторых, еще и с мамашей, потому что мамаша там безумная, к ней ходит какой-то невероятный негр. Вот, и еще и Миллер тоже там на подхвате, и ей все время не хватает. То есть полностью женщина теряет над собой контроль. Вот они охвачены абсолютно безмерным сексуальным желанием. То есть Миллер еще одну иронически еще делает одно дополнение интересное. А вот в плане его вот этих космогоний, то есть вот это телесное, это пародийная космогония, понимаете, это как бы, то есть космогония это вот когда, скажем, идея не существует вне своего языка, да, то есть она существует только здесь, то есть он не абстрагирует идею от текста, поэтому ее надо расшифровать, поэтому все и говорят, ну да, там какой-нибудь солдат прочитает это, скажет, ну как здорово, да, но тут же метафизика. Вот, но Миллер это и делает таким вот образом, чтобы мысль было очень трудно абстрагировать от текста. Вот, еще одна важная черта, как он изображает женщин, и дополнительная к избыточности, там, телесности, это заволошенность женщины. Вот, он, у него там есть его учительница Лола Нисон, шведка. Она страшно заволошенная. Вот волосы во всех мифологиях, они соотносятся с обычной жизненной силой. То есть обилие волос, это означает обилие, то есть избыток именно жизненной энергии. Это плодородие, да, вот срезание волос, это как бы такое, такой ритуальный часто бывает жест. Волосы на голове, они вот означают как бы, да, вот сейчас, волосы воплощают энергию, связанную с общей символикой уровня. То есть если волосы на голове означают высшие силы, то обильное волосение тела указывает на преобладание низших сил. То есть волосы также означают и плодородие. В индуистской символике волосы подобно нитям пряжи. Они означают вот эти силовые линии Вселенной. И волосы также символизируют разрастание первозданных сил. То есть это все работает на идею. Заволошенный герань все время будет говорить о волосах, очень часто, но больше всего о волосах Лолы Нисон. То есть вот он все время об этом говорит. Она была вся, говорит, волосатая там. И это меня привлекало, он говорит. Меня все время это привлекает, трудно как-то в это поверить, но это метафизика, то есть здесь нет физиологии. Хотя это, конечно, иногда привлекает, и есть такая патология, и в соответствующих, там, не знаю, порно-сайтах можно иногда обнаружить вот такого клиента, да, то есть там расчет идет на клиента, но вот тут то же самое. Вот, и, соответственно, ну тут любопытно, что не случайно она связана с музыкой. То есть это первое, это его первый сексуальный опыт, и она заволошенная, и она связана обязательно с музыкой. То есть, опять-таки, женщина воплощает в себе вот эту телесную энергию низшего порядка, потому что вы, конечно, понимаете, в каких он волосах в основном там разговаривает. Вот, и, соответственно, вот эту энергию, вот эти нити жизни, и музыка тоже, эта энергия, то есть Миллер же очень был близок вот к романтикам в понимании музыки, и к Ницше, разумеется. Естественно, это тоже вот музыка как становление, как первооснова бытия. Поэтому вот эта героиня, обратите внимание, это очень символичный образ. Знаете, что все было так? Не так все было. Это символика. Да, то есть тут, конечно, обычный читатель увидит, что он спит с волосатой Светкой. Но на самом деле здесь этого нет. Здесь вот мысль другая. Это здесь объединение всех этих мотивов очень важных. И музыкального мотива в женщине, то есть она учительница музыки, она несет в себе вот эту первозданную, неартикулируемую силу, вот эту волю Вселенной, рождающую вещь. Это музыка. Волосы это тоже, это вот эта первозданная телесная энергия. Ну а то, что она там просто одержима, обсессирована сексом, это об этом я просто даже говорить не хочу и не буду. Это там все описано в соответствующих довольно малопристойных эпизодах. Вот. Женщина бездна. Женщина пустота. Вот это ведет человека, когда он соприкасается с этим, к преодолению его сугубо человеческого начала. Вот этого внешнего «я». То есть, открывая в женщине бесконечное, ты сам в себе открываешь творческие возможности, бесконечное начало и так далее. И вот здесь снова мы вернемся к этой обезличенности сексуальной, которую не надо понимать как там монотонность, автоматизм и так далее. Это именно особого типа сексуальность, воплощение космической силы. Ну, сексуальность освобождается у Миллера из тесниц чисто человеческого, вот, которое ставит предел человеческой свободе и так далее. Когда он описывает сексуальный акт, он говорит, ничто не имело ни имени, ни формы. Любовь между тритонами и без цензурных ограничений. Любовь без пола и лизола. Вот, то есть развоплощение, полное такое развоплощение человека. Человек, который во время полового акта обнаруживает добытие своей личности, предсуществование своей личности, первоначало своей личности. Женщина у него абсолютно деиндивидуализированная в романе. То есть у них есть вот эти вот качества, но ты начинаешь вдруг смотреть на женщину, понимать, что там нет ничего человеческого. То есть нет ни добра, ни зла. Есть чистая вот энергия, а вот эти ее формы там, что она говорит, неважно. Как она выглядит, неважно. Там вот именно вот эта космическая мощь, они все одинаковые. Они, ты понимаешь, что это не человек, не совсем человек, не совсем существо такое вот, которое может разговаривать у Миллера. Вот Миллер этот метод уже доводит до пародии, до пародийного истощения, как делает, в общем, Джойс. Например, он абсолютно обезличивает женщину, но при этом разговаривает подробно о гениталиях, очень долго. И вот там, в этом романе, приводится его знаменитая на две страницы классификация разных гениталий, да, женских. Как такая бывает, такая, вот еще такая, такая, и не может остановиться, прям как Джойс вот, начинает. И перечисляет, какие они бывают, и вот они бывают такие. Интересно, что гениталии женские, они приобретают антропоморфность. А на этом фоне женщина, наоборот, теряет антропоморфность. То же самое у него, кстати, и в романе «Тропик рака». То есть он отдельно будет говорить о гениталиях, отдельно о женщине. Вот он говорит все время, вот это была Жермен, а вот это была ее, значит, ну, назовем это киска, да, а вот это был ее розовый куст. Я все время как бы о них, я их воспринимал, говорит он, как-то отдельно, не соединял и не мог соединить. И вот, это антропоморфизация того, что не имеет антропоморфности, да, это не очень не антропоморфно, это не по-человечески, но тем не менее антропоморфность теряет женщина. Это такой вот действительно авангардный взгляд на женщину. Вот. И вот он придумывает эту страну свою знаменитую, ничейную территорию, где нет личности, где нет духа, где нет субъективности, которую он называет Land of Fuck. Ничья земля, ничейная земля. Вот там, ну, переводить не буду, я полагаю, на этом уровне английским владеет даже тот, кто им плохо владеет. Вот. Но вот это неорганическое влечение неорганической вселенной. Но самое главное, наверное, в этом романе все-таки не все эти дамы, а скорее та, кому роман посвящен. То есть Мара, Мона, там есть эпизод, который целиком посвящен Маре. Это буквально 20 страниц такого потока космогоний, символов, аллегорий, сюрреалистического письма, философских отступлений. Может быть, лучший текст о женщине, написанный вообще в 20 веке. Все это писалось ради этих 20 страниц. Роман написан для Мары. Эти 20 страниц посвящены только Маре. Радикальный совершенно сдвиг в манере письма. Мара для него – это первозданная космическая энергия. Мара – это некое начало, которая говорила и осуществляла себя через Миллера. То есть он обнаруживает себя в самом начале в ситуации медиума. Вот поэтому меняется письмо, поэтому оно такое странное, поэтому оно чудовищно сюрреалистическое. Он говорит, это не я говорю, когда вот он эти дикие космогонии, посмотрите, это в романе, это фантастика, вдохновенный совершенно текст, и философия, и космогонии, и аллегории и символы, и какие-то средневековые эмблемы, и индуистское символ, все это в такую помойку, ну, это очень красивая помойка, да, в которой пахнет хорошо, все это соединяется, и получается такое вдохновенное письмо. Это не я пишу, говорит он, я голем, сидящий у нее на коленях, даже тогда, когда она поднимается, когда она стоит, да, я говорю через нее, я чревовещатель, я голем, я не говорю собой, да, вот эта космическая энергия, которая через него осуществляет. Причина, в силу которой так сложно это показать, состоит в том, что я слишком много помню. Я помню все, но помню как голем, сидящий на коленях чревовещателя. будто я на протяжении долгого, непрерывного брачного солнцестояния восседал у нее на коленях, даже когда она стояла и проговаривал заданный ею текст». То есть вот эта причина такого странного письма, странного изложения и великого синтеза, он говорит не от себя, и нужен другой язык. Вот тут он говорил бытовым языком, тут сюрреалистическим письмом, а тут нужен космический язык, чтобы передать космическую волю через него говорящего. То есть это не просто он рассказывает о своей женщине, это она через него рассказывает о себе. Это она его кошмар. Это она вот эта космическая воля. То есть он придает тем самым ее образу своей бывшей жены космическое измерение. Ну, здесь есть несколько еще моментов. Скажем, они много обсуждали с Анаэснин, Джун, и тогда Анаэснин находилась под влиянием Отто Ранка и символики Отто Ранка. Здесь присутствует, конечно, не только Вейнингер, не только, скажем, символизм или сюрреализм, здесь еще присутствует идея Ранка. Ранк пишет свою одну из первых, кстати, работ. Ранк был учителем, соответственно, Анаэснин. Вот. Потому что это была жизнь. Это не только письмо, это жизнь. Женщина ближе к космическим силам. Должна была выражать себе символики в универсума. Иран говорит, она всегда наготове узурпировать акт творения. Узурпация акта творения – это очень важная черта женщины, идеологически важная черта. Это объясняет, почему у нас такая жуткая цивилизация. И все объясняет, как бы. Потому что женщина стремится узурпировать акт творения. Но это как бы подвесим. То есть женщина есть биологическая сила. Женщина воспроизводит жизнь. Но и женщина абсолютно безучастна ко всяким человеческим проблемам. И вот он говорит, как будто бы сквозь это создание просвечивала слепая и неуправляемая воля, выставляя на всеобщее обозрение монстра, каковым она являлась. Вот, хорошее слово. Монстр. Она, оказывается, монстр. Она есть воля. Не только шопенгауровская, неуправляемая, не творческая. Материальная воля, которая, если ее почувствовать, то можно понять, что женщина есть монстр. То есть Мара сродни вот этой субстанции, которая создает все материальное. Она пребывает в вещах. И в то же время она к вещам не сводима. То есть Мара первичнее всего. Мара первичнее всех жизненных форм. Вот это он говорит. Да, и вот это такая важная мысль. И Мару он ассоциирует с Луной. Очень важный тоже образ, который будет сопутствовать его героине. Мара, вообще Луна как бы в разных космогониях описывается как Луна как начало женское, как то, что управляет стихиями, регулирует приливы и отливы. Луна у него везде присутствует, там символически отождествляется. Там он, например, говорит, я родился, и в этом мире матово светила Луна. То есть тоже вот связь с какой-то первозданной силой. Вот Луна. Луна это вот как раз такая биологическая, биологический порядок вещей. Это любой символический словарь нам про это расскажет. И женское начало. Луной заворажен, например, персонаж Соломеи Уэльдовский. Да, там вот чисто такое символическое обозначение Луны. Вот свойство быть биологическим порядком жизни. Это свойство Мары. И он устанавливает это свойство посредством ее ассоциации с Луной. В алхимической традиции Луна обозначает женское начало. Луна пассивна. Мы знаем, что такое Луна. Мы же не видим ее свет. и света от нее никакого не исходит. Почему луна светится, мы прекрасно знаем, потому что на нее падают лучи солнца. Женщина не излучает никакого смысла, никакого знания, она является пассивным отражением мировой воли или пассивным отражением направленной на ней мудрости. Вот эта пассивность, она очень соотносится с идеей, например, от Вейнингера, который говорит о пассивности, об отражательном характере женщин. Безучастный отблеск первоначальной энергии. Она и есть первоначальная энергия, но она и безучастный отблеск. То есть вот это очень важный момент, и это принципиально различает гения и женщину. Гений несет в себе отблеск Вселенной, но он его направляет индивидуально. Женщина не способна индивидуально направить первозданную энергию жизни, она ее отражает. Поэтому она страшна, поэтому она похожа на гения, но гением не является, поэтому она не является не гением, а именно монстром. Она была неразличима на фоне солнечного лика, как луна в момент затмения. Она была зеркалом с облезшей амальгамой, зеркалом, воспроизводящим и облик, и ужас. Это цитата из Бретона. Зеркало, женщина — это зеркало с облезшей амальгамой. Пока глаза ее не открывались в мир, она примерно так и лежала, совершенно потухшая и сияющая отраженным светом, как сама луна. Да, третья сцена. Ее пристальный взгляд останавливался на тебе с пригвождающей неподвижностью. Это был лунный взгляд, посредством которого мертвый дракон жизни испускал холодный огонь. Вот, отождествление луна, есть Мара. Мара – это луна, нетрансформируемая биологическая бессмысленная энергия, жуткая бессознательная. Еще одно свойство Луны – изменчивость, регуляция вот этой изменчивости. И Мара протеична, никогда не равна самой себе, никогда не зафиксирована. То есть как жизнь, да, как энергия, как воля. Она не как бы сознательно выстраивается, да, а осуществляется путем метаморфоз. Да, не отбрасывается прошлое, а вплетается в настоящее и перерастает в будущее. Да? Это система метаморфоз, и женщина поэтому протеична. Мы говорили о лживости женщины, о том, что женщина ускользает от понимания, там были просто лживые женщины. Здесь они протеичные, причем телесно протеичные. Когда как тело женщины вообще склонно меняться, да, как мы знаем, то есть женщины склонны менять фактуру своего тела, естественно, так же, как и противоестественно, поэтому тело женщины все время меняется, худеет, полнеет, прорастает, меняется, там, покрывается чем-то и так далее. Даже тело ее претерпело радикальные изменения, и не один, а несколько раз. Поначалу она была большая, бархатистая, как ягуар, до встречи со мной, и так далее. Вот, то есть это такое вот выскальзывание из материальности, то есть пребывание на уровне добытия, ускользание от постижения рационального. Да, она непонятна, эта Мара. Тело непонятно, протеично. Да, тело женщины меняется. Так же, как и сознание меняется, потому что оно — это не сознание, это бездарное отражение тела. «Я искал ее, — говорит Миллер, — не покладая сил, чье имя нигде не значится. Я пробрался к самому алтарю и нашел ничто». То есть ничто. Вот это имя. Миллер – это точка, где время и пространство не началось или закончилось. Вот он все время говорит: черная дыра, да, бездна, пещера, пауза, пустота, содержащая возможность жизни. Вот это он все время будет говорить. И на природном уровне сродни минералам, то есть на уровне неорганической материи. Он говорит, она провалилась сквозь сферу человеческого, сферу животного, сферу растительного даже. Она пала до уровня минералов, где одушевленность – это лишь зарубка, ниже которой смерть. Вот, черный цвет, это цвет, который все время он различает в героине. Черная помада, черные тени. Там был такой эпизод, когда Джун все время мазалась, да, и он перестал, и это было как бы не очень принято, и, но она все время употребляла слишком много косметики. Забыл фотографию Джун принести. В следующий раз принесу вам фотографию Джун. Да, Джун вообще вроде была страшно лжива. И Перле вот это пишет в своей книжке, он говорит, ну она все время врала, все время не понимает, что, ну вот как бы примитивно Перле это оценивает. Джун была такой яркой, конечно, женщиной, вообще, так ее бессмертно повезло. Вот, черный цвет, это цвет, который ей все время сопутствует. Он говорит черная дыра, он говорит черные волосы, черные глаза. И вот когда он будет о Хиро Катакудо писать, тоже будет говорить черные волосы, черные глаза, черные воды Стикса в ее глазах. Вот цвет как бы первоначала мира. Ну, Рэмбо очень любил, например, черную символику. У него там первоначало, да? А черный, белый, ей красный, зеленый, тайну их скажу я в свой черед, а бархатный корсет на теле насекомых, которые жужжат над смрадом нечистот. Да, мухи черные, и нечистоты тоже черные, это такая алхимия, да, это алхимия. Это первый элемент, который нужно во что-то вменяемое преобразить в алхимии. Вот она все время, Миллер очень любил алхимическую символику, особенно всякую даосскую алхимию. Он читал книжки по даосской алхимии. Вот. И черный цвет у него был, наделялся вот такой алхимическим значением. Цвет, который требует великого преображения. Цвет первоначала мира. Грязь, земля, тьма, чистая, неодухотворенная материя. Вот что такое моно, вот что такое черный цвет. Неоформленность, бесструктурность, становление. Вот это то, что свойственно женскому началу. Ну, мы говорили о том, что он описывает там лгущих там женщин и так далее, но здесь Миллер, да, лгущих или там телесно избыточных, вот здесь у него тоже есть телесно избыточные моменты, но тогда он просто говорит, ну что там, вот почему это невозможно прочитать как просто такое удовольствие от того, что ты увидел таких крупных телесных там титькастых барышень. Это можно, так можно прочитать тропик рак. Кроме Козерога, так прочитать уже достаточно сложно. Потому что вот эта избыточность телесная, она обретает такое метафизическое здесь измерение. Она и там метафизична. Но там нужно прочесть. Это нужно задуматься, да. А тут Миллер все рассказывает. Статная, рослая, пышнотелая, крупная, говорит он о Маре. Но это как бы все-таки внешние качества. Она приобретает не просто тело крупное, статное, а она разрастается до космических масштабов. Тело сильное, гибкое, мускулистое, обладало, казалось, сверхъестественным весом. Она была нечеловечески тяжела. Тяжела, пожалуй, чуть ли не тяжестью неостывшего трупа. Вот, безграничность влечения, да то же самое, это у Мары хоть отбавляй, она охвачена каким-то неистовым сексуальным влечением, но не только им. Здесь все-таки вот еще раз дается такое метафорическое измерение, и историческое, и биологическое одновременно. Вот послушайте. В слепом провале секса она вальсировала, точно дрессированная мышка. Челюсти ее распахивались, как у змеи, а кожа покрывалась пупырышками, выпускавшими колючие перья. Такой чистый сюрреализм. Ей владела ненасытная похоть к единорогу, тот самый зуд, что свалил египтян. Даже дыру в небе, сквозь которую сияла тусклая звезда, она заглатывала в своем неистовстве. Все, вот теперь уже все понятно. Да, это не просто там девка, которая лежит и мастурбирует, это вот метафизика такая, космос, биология. Вот то, что погубило египтян, вот оно, здесь оно, вот мы знаем, кто во всем виноват, мы все это понимаем. Она лжива, так же, как и все остальные. Лживая, души у нее нет, как у тех слюшек, но тут тоже метафизическое измерение. Там он говорит, глотка полна лжи, здесь он говорит по-другому. Она была механизмом мировой лжи, действующим в пределах микрокосма. Все объясняется. Те тоже самое были. То есть микрокосм — это человек, да, но механизм мировой лжи. То есть вот, соответственно, она рождает всякие лживые сущности. И Мара ведь, собственно говоря, последние три романа, они тоже отчасти связаны с фигурой Мары. Она все время уклоняется. Вот он не знает, разводит ли она там, то есть, не знаю, вот она разводит на деньги мужчин, да. А ему она говорит, я с ними не сплю. Вот он не знает, спала она с ними или не спала. И так Миллер не узнал до конца жизни. Да, поэтому и распереживался. Она ему придумала всю свою биографию, Джун Эдит Смит ему придумала. И везде она будет уклоняться. Он будет выяснять, что это не так. И эта информация не подтверждена. И это, и это, и это. Она все время лжет. Подобно столь многим женщинам, считающим себя уродами, она пожелала сделать себя красивой, ослепительно красивой. Для этого она прежде всего отреклась от своего имени, затем от своей семьи, от друзей, от всего, что как-то связывало ее с прошлым. Она полностью изменила манеру говорить, дикцию, интонацию, акцент, фразеологию. Она подавала себя столь искусно, что совершенно невозможно было докопаться до исходного материала. Вот эта трансформация, метаморфозы, вот это ускользание от понимания, да, это очень важное свойство. Вот опасность, таящаяся в женском естестве, это то, что нужно, без этого невозможно строительство, путь гения, но это же и приводит к опасности, потому что это выродившаяся реактивная энергия. Вот он говорит, что он родился на свет из раны. И он говорит, она пытается заменить собой эту рану. Она пытается сказать, что она и есть эта рана. Вижу, как она разлагается там, в той кровоточащей ране любви, так близко от меня, что я не смог бы отличить ее от самой раны. То есть женщина – это как бы биологическая воля, биологическое начало, которое дает физическую жизнь. Но, рождаясь физически, мы тем самым рождаемся в смерть. Мы выходим из добытия, где мы равны сами себе, в мир, где мы сами себе не равны. Мы соотносимся и соприкасаемся с чем-то очень относительным, с относительным путем. Да, мы материализуемся. Но развиваясь по пути материи, двигаясь вот по этому пути, по пути выстраивания субъективности, усиления собственной материальности, мы, в общем-то, по большому счету, реактивны. И вот если мы будем продолжать жить таким образом, это будет означать, что женщина узурпировала акт творения. Вот дальше нужно самому себя родить. Вот это то, о чем всегда будет говорить Миллер. Саморождение. Совершить вот этот подвиг Лао Цзы. Родить именно самого себя. Вернуться сознательно к точке до рождения и понять, что есть ты. Чтобы эта воля, она не двигала тобой, а ты ее осуществлял. Чтобы она осуществлялась через тебя, но не так, как через всех, а индивидуально. Вот это очень важный момент. И здесь есть интересные всякие аналогии, о которых я скажу. Ну, там про звезду он говорит, что она там черная немигающая звезда. Но есть и черное солнце, там она демонична, апокалиптична и тому подобное. Но интересно ее еще одно соотнесение. Это ее соотнесение с цивилизацией. Миллер приходит... Господи, прости. Миллер приходит к соотнесению женщины с цивилизацией. То есть вот, оказывается, где истоки нашей деградации. Когда он скажет в «Черной весне» странную фразу, мы превратились в... То есть это мир, в котором мужчины стали безропотными рабами женщин. Он будет говорить именно о том, что мы, что мужчины стали именно как бы, что мы стали покорными исполнителями биологической воли. Интересное соотнесение Моны или Мары с птицей. Он ее соотносит с хищной птицей. Все время будет говорить с пернатой птицей, которая выслеживает добычу. Вот этот вот момент, она заставляет его есть, то есть его есть, его поглощать мир, его поедать мир, выживать, и сама она такая же. Когда гигантская пернатая хищница, изможденная, вернется из своего полета, она найдет меня здесь в средоточии моего небытия. Эмблема в хищной птице. То есть, на самом деле, тут есть еще один маленький момент. То есть, он ее соотносит, эту хищную птицу, с цивилизацией. Судзуки в своей книге «Очерки о дзен-буддизме» говорит, что такое Запад. Обратите внимание, что большинство флагов европейских, на них сидит орел. То есть, ну, вот у нас даже двуглавый сидит, у нас сразу два орла. Что, видимо, территория большая, европейские страны маленькие, у них один орел, а у нас такой мутант, в разные стороны смотрит. Вот, он сидит, я не знаю, как он полетит, но, может быть, и полетит. Вот, у нас такой двуглавый орел, но орел, да, у всех одноглавый орел, все как-то скромнее, у нас две головы. Ну, две головы лучше все-таки, чем одна, мне кажется. Но в любом случае орел. И вот он говорит, посмотрите, у всех у них гербы, это орел, а ведь... В Китае нет такого, в Индии такого тоже нет. То есть вот Запад это и есть, это вот такой строгий, посаженный взгляд, очень Запад, пара острых, проницательных, глубоко посаженных глаз, скользящих по миру, подобно глазам орла. То есть вот этот надзор, вознесенность над миром. То есть вот наш этот двуглавый орел, он же все должен сидеть и наблюдать, да, что происходит. То есть вот это вот отчужденный разум, говорит Судзуки. Таким образом, Мара или Мона, она отождествляется именно с вот этой птицей, с разумом цивилизации. Цивилизация есть отчужденный разум. И сама цивилизация является воплощением женщины, воплощением Мары. Вот, он говорит все время, она владычица мира. Вся вселенная была в ее распоряжении, так что в выборе направления она руководствовалась лишь сиюминутным капризом. То есть, вот она такая человекообразная птица. Причем это не просто птица, которая вот власть воплощает, разум, она еще и механическая очень. То есть, чтобы ее сделать механизированной, цивилизованной, он ее будет сравнивать с механические крылья, механический клюв. Это аэроплан, говорит он в конце концов, мотор, аэроплан и так далее. Вот он очень любит это. Иногда, впрочем, больше она походила на механика, совершающего перед испытательным полетом контрольный осмотр скоростного аэроплана. Шмык в платье, и чтобы горючего хватило в оба конца. Нет, с утренней кормушки она снималась плавно и величаво, приноравливая каждое свое движение к ритму мотора. То есть такой чистый индастриал. Вот... Шпенглер, на самом деле, очень ругал идею аэроплана. Ругал он ее, потому что и Миллер тоже вот ругал. Не нравилось ему, когда вот человек не на земле стоит, а вот где-то летает. Потому что ему казалось, что это метафора именно конечной стадии фаустовского духа. Фаустовский дух – это вот то, что стремится к полету, но в этом-то и заложено его вырождение. Оторваться именно от земли, от почвы, от себя, то есть вот это наблюдение. Вот. И поэтому Шпенглер очень не любил эту метафору пилота, полета, аэроплана, то есть видно в нем вот вырождение. И Миллер никогда на нее никто не летает. У него все ходят. Ходят, сидят. Да? Китайцы не летают же, они ходят там, сидят. Но никто там не летает особо. Вот. По деревьям, так там обезьяны есть, чтобы летать. Или белки. Вот. А тут вот у нас летает. Мы очень любим летать, потому что у нас дух – это дух полета, фаустовский дух, да, вот, о котором говорит Шпенглер. Это не случайно. И финал Козерога – это отождествление Мары и Америки. То есть прямое. Вот он говорит, женщина есть современная цивилизация. Это не мужское, это ненужное. Это воплощение биологической воли. Это отчуждение от жизни. Это именно как бы имитация жизни, но не жизнь. Это биологическая жизнь, но не жизнь в ее основании. Вот он говорит, вот она идет. То есть в конце романа он сдается. Да, мы знаем, что он сдается. То есть он идет, она меня сейчас сожрет. И то же самое также закончится роман «Сексус», но более на бытовом уровне. Где она в собаку превращается, у нее там эрекция, она его гладит, там он гавкает по ее команде. Ну, вот. А здесь тоже она выходит, похоже на леопарда, то ли на птицу. Это Америка идет мне навстречу. Роман об Америке. Роман о женщине и об Америке. Он говорит «Амурика», говорит он, включая туда слово «Амур». Да, вот она сама ходячая Америка, неразличима. Вот. То есть, с одной стороны, вот этот бессознательный эротизм, то есть он понимает, что он сдается, как бы, да. Он попал под эту власть, он попал под это сексуальное очарование, он будет с ней жить, он будет страдать. Он не смог в себе это преодолеть, хотя текст свидетельствует ровно об обратном, да. Сам не содержание текста, а его формат. То есть уничтожить это и цивилизацию, и женщину вот этим романом. То есть расписать ей приговор, признавшись тем самым в своем поражении. То есть как персонаж он еще не родился, да? Вот он хотел закончить трилогию первой фразой, и ему понадобилось еще три романа, чтобы окончательно разобраться с Моной. То есть вот этот путь, он не завершен был в «Тропике Козерога» на... конечно, на уровне содержания, на уровне художника, он все, он родился, да, ну да, вот все, роман закончился, и в этот момент родился Генри Миллер как писатель, как гений. Но в содержательном смысле, как персонаж, он сдается, да, ну сожри меня, возьми меня, он говорит, он понимает, что он еще не гений, он еще в Америке сидит. Да, он превратится в гения в первом романе. Вот. Хорошо. В следующий раз мы тогда о гении поговорим. Все, всем спасибо.